утешение, радость, наслаждение, подаяние даров, суть последствия примирения. Искание их прежде примирения есть начинание, исполненное безрассудства. Для стяжания глубокой сердечной молитвы нужно значительное предуготовление. Оно должно состоять в удовлетворительном изучении опытом монашеской жизни, в приобучении себя к деятельности по евангельским заповедям. Святая молитва основывается на устроении души, производимом деятельностью по заповедям, почивает в этом устроении, не может пребыть в душе, когда она не находится в таком устроении. Приготовление должно состоять в удовлетворительном изучении Нового Завета и отеческих писаний о молитве. Тем необходимее последнее приготовление, что за неимением духоносных руководителей, единственным руководителем нашим должны быть отеческие писания и молитвенный плач пред Богом. Вожделенна сердечная молитва, вожделенно сердечное безмолвие, вожделенно келейное неисходное безмолвие и жительство в уединеннейшей пустыне, как особенно способствующие развитию сердечной молитвы и сердечного безмолвия. Но и самые эти благие и благолепные делания, говорит преподобный Нил Сорский, должно проходить с рассуждением в приличное время, по достижении надлежащей меры преуспеяния, как говорит Василий Великий. Всякому деланию должно предшествовать рассуждение. Без рассуждения и благое дело обращается в злое, по безвременности и неумеренности. Когда же рассуждением определяться время и мера благому, тогда бывает чудный прибыток. И Лествичник, заимствовав слова из Писания, говорит: «Время всякой вещи я же под небесем». Екклезиаст, глава 3, стих 1. «Между всеми же, — сказал он, — и в нашем святом жительстве есть время каждому занятию». И продолжая, говорит: «Есть время безмолвию и время немятежной молве. Есть время непрестанной молитве и время нелицемерному служению. Не будем прельщаться гордостным усердием и искать прежде времени того, что приходит в известное время. В противном случае не получим ничего и в должное время. Есть время сеять труды и время пожинать колосья неизреченной благодати». Слово 11. В особенности преподобный Нил воспрещает безрассудное стремление к отшельничеству. А такое стремление почти всегда появляется у личностей, не понимающих ни себя, ни монашества. Потому-то преткновение и самообольщение при этом роде жизни случаются самые тяжкие. Если монахам воспрещается безвременное стремление к молитве, приносимой умом в сердечном храме, тем более воспрещается оно мирянам. Имели глубочайшую сердечную молитву святой Андрей Юродивый и некоторые другие, весьма немногие миряне. Это исключение и величайшая редкость, которая никак не может служить правилом для всех. Причисление себя к этим исключительным личностям есть не что иное, как обольщение себя самомнением, скрытая прелесть прежде явной прелести. Паисий Величковский в письме к старцу Феодосию говорит: «Отеческие книги, в особенности те из них, которые научают истинному послушанию, трезвению ума и безмолвию, вниманию и умной молитве, то есть той, которая совершается умом в сердце, исключительно приличествуют только одному монашескому чину, а не всем вообще православным христианам. Богоносные отцы, излагая учение об этой молитве, утверждают, что ее начало и непоколебимое основание есть истинное послушание, от которого рождается истинное смирение, а смирение хранит подвязающегося в молитве от всех прелестей, последующих самочинникам. Истинного монашеского послушания и совершенного во всем отсечения своих воли и разума отнюдь невозможно стяжать мирским людям. Как же возможно будет мирским людям без послушания по самочинию, которому последует прелесть, понуждаться на столь страшное и ужасное дело, то есть на такую молитву без всякого наставления? Как им избежать многоразличных и многообразных прелестей вражиих, наводимых на эту молитву и ее делателей приковарно? Так страшна эта вещь, то есть молитва. Молитва не просто умная, умственная, то есть совершаемая умом не художно, но действуемая художественно умом в сердце. Что и истинные послушники, не только отсекшие, но и совершенно умертвившие волю свою и рассуждения пред отцами своими, истинными и преискусными наставниками деланию этой молитвы, всегда находятся в страхе и трепете, боясь и трепеща, чтобы не пострадать в этой молитве от какой-нибудь прелести, хотя и хранит их всегда от нее Бог за истинное смирение их, которое они стяжали благодатью Божию при посредстве истинного послушания своего. Тем более мирским людям, жительствующим без послушания, если они от одного чтения таких книг понудятся на молитву, предстоит опасность впадения в какую-либо прелесть, приключающуюся начинающим самочинно подвиг этой молитвы. Эту молитву святые назвали художеством художеств. Кто ж может научиться ей без художника, то есть без искусного наставника? Эта молитва есть духовный меч, дарованный от Бога, на заклание врага наших душ. Молитва эта просияла, как солнце, только среди иноков, особенно в странах египетских, также в странах иерусалимских, в горе Синайской и Нетрийской, во многих местах Палестины и на иных многих местах, но не повсюду, как явствует из жития святого Григория Синаита. Он обошел всю Святую Афонскую гору и, сделав тщательное разыскание делателей этой молитвы, не нашел в ней ни одного, который бы имел хотя малое понятие об этой молитве. Преподобный Григорий Синаит посетил Афонскую гору в XIV веке по Рождестве Христову. В то время монашество в Палестине, особенно же в Египте, было почти уничтожено магометанами, покорившими своей власти Египет и Палестину еще в начале VII века. Во время святого Григория Синаита учение об умной молитве до крайности умолилось повсеместно. Его можно признавать восстановителем этого учения, как это сказано в кратком жизнеописании его, помещенном в «Добротолюбии». И во времена Григория Синаита были иноки, достигшие великого преуспеяния в молитве, как, например, Максим Капсакаливи, жительствовавший в Афонской горе. Наставлениями его пользовался сам Григорий, называвший Максима земным ангелом. Добротолюбие, часть первая. Преподобный Григорий научен умной молитве некоторым инокам острова Кипра. До знакомства с этим иноком он занимался исключительно псалмопением. Рукописное житие преподобного Григория Синаита. Отсюда явствует, если в таком святом месте преподобный Григорий не нашел ни одного делателя молитвы, то и во многих местах делание этой молитвы было неизвестно между иноками. а где и занимались им, где она просиевала между иноками подобно солнцу, там хранилось делание этой молитвы как великая и неизреченная тайна, известная лишь Богу и ее делателям. Мирскому народу делание этой молитвы было вполне неизвестно. Но ныне, по напечатании отеческих книг, узнают о нем не только иноки, но и все христиане. По поводу этого боюсь и трепещу, что по вышесказанной причине, то есть за самочинное вступление в подвиг этой молитвы без наставника, таковые самочинники не подверглись прелести, от которой Христос Спаситель да избавит Своею благодатью всех, хотящих спастись. Житие и Писание молдавского старца Паисия Величковского. Издание «Введенской оптиной пустыни», 1847 года.